Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, дорогі слухачі, як завжди у цій порід, програма «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим. Я Іваницький Сергій, вітаю нашого дорогого отця. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава великим.
Ну, що, дорогі слухачі, ми намагаємося також йти в ногу з часом, намагаємося також якимось чином освітлювати все християнське середовище, чим воно живе, дихає, які новини з'являються, як реагувати на це все. Вот у отца Якова Кротова есть даже такая программа на радио «Свобода» с христианской точки зрения. И с христианской точки зрения было бы неплохо нам обсуждать также, что же в мире происходит, делается. Это не значит, что мы полностью уходим от формата библейных тем, теологических. Нет, мы просто хотим создать такой коктейль своеобразный, да, чтобы и там успеть, и здесь. Насколько это получится, ну, вашими молитвами вот будем стараться это сделать. И таких новостей, отец Яков, накопилось немало за последние две недели, что мы с вами не встречались, в достаточном количестве. Эти новости, к сожалению, не носят характер, ну, как это часто бывает, положительных новостей. Отец, что лично вас задело с того, что происходит сейчас в мире? Вот, думаю, вы знаете, о чем я говорю.
Да, действительно. Вообще, я скажу, процитирую Пушкина. «Напрасно я стремлюсь к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам. Напрасно я стараюсь говорить о Христе, о Евангелии, о молитве, о созерцательности. За мной гонятся нужды дня, мирские попечения, и говорят, поговори обо мне». Своя правда, наверное, в этом есть, но я действительно, как сказать, ну, самый простейший пример, вот сегодняшняя новость, что греки сказали «нет» мерам жесткости. И, должен сказать, это вызвало невероятно, ну, на мой взгляд, странную, бурную реакцию многих моих хороших друзей. Ну, например, такой римо-католический священник, мой очень старый друг, уж лет 40 мы знакомы, отец Владимир Никифоров, который живет в Англии, он же на пенсии, но исполняет функции викария в одном католическом приходе под Лондоном. А так он многие годы преподавал в Дублинском университете. Вот. И он такой человек, он уехал из России, где был диссидент, но остался диссидент, но уже в западноевропейском смысле слова. И он так жестко говорит, что это вот Европейский Союз погубил Грецию, лишил ее независимости, а теперь еще и денег лишает. Вот. А я ему говорю, ну как, ну взял в долг, надо отдавать, ну вот хоть ты тресни. И мне кажется, что здесь хороший пример того, как сложна современная жизнь, с одной стороны, но с другой стороны, как она не так уж сложна.
Отец, вы в своем блоге на социальной странице в Facebook вообще Грецию ворами назвали. Ну, не Грецию, а тех, которые сейчас во главе стоят. Почему так вот жестко?
Нет, не Грецию. Это у меня был катехизический выпад.
Ага.
Я назвал вором любого человека, который не отдает долга. Потому что, вы знаете, вот ну, со мной, я думаю, со всеми бывало, что возьмут и обкрадут. Меня последний раз обкрадывали, вот физически обкрадывали в метро, ну, таким классическим трюком. Я вхожу в вагон, вот двери начинают закрываться, и тут трое мужиков, которые стоят у вагона, вырывают у меня барсетку, вот, и я не успеваю даже выскочить, двери уже захлопнулись. Ощущение после этого известное. Как будто бы тебя изнасиловали. Ты чувствуешь себя униженным, избитым, и просто хочется повеситься. Хотя, казалось бы, не ты украл, у тебя украли.
И тут теология на голову давит, да, вот это вот как нужно поступать в таких моментах, да, отец?
Как в таких моментах нужно поступать? Поплакать. Ну, мужчин, к сожалению, от этого отучают, и нам тяжелее. А жену сколько раз у нее вытаскивали кошелек? Вот, так она поплачет, и ей, глядишь, полегче. Я хочу сказать, что немец, который выходит на пенсию в 65 лет, житель Рима-католической Баварии, например, истовый римокатолик. Вот он пропахал на заводе, как это, BMW, баварские моторы, BMW-шка. Угу. Пропахал на нем полвека. Вот теперь на пенсии. Вот, и он вынужден теперь смириться с тем, что ему на год позже придется уходить на пенсию, потому что грек не заплатил своего долга. И он говорит: «Ох, эти православные греки, я чувствую себя в ответе за греков». Важно понять, что когда тебя обкрадывают вот так вот физически, это просто и ясно. Когда тебя обкрадывают путем какого-то такого политического трюка, но это все равно воровство. Греки считают себя обкраденными, насколько я понимаю, потому что вот Европейский Союз, какие-то нормы, что-то такое, но нам же плохо, нам не из чего отдавать. Нас лишили экономической свободы. Но я не вижу, что вы их лишали большой какой-то экономической свободы. Я вижу, что там пенсионный уровень пониже, чем в Германии. Вот я вижу, что там государственный аппарат более раздутый, чем в Германии. Вот. В любом случае, есть такая вещь, как щепетильность, и я об этом все время напоминаю. Это евангельская добродетель, где Господь говорит, что тому, кто просит у тебя зерно, ты ему насыпь в мерку, в мешок или там в горшок, и насыпь сверху и отдай. Конечно, хочется приложить это к немцам, к европейцам. Вот греки у вас просят денег, дайте им, вы им дали 300 миллионов, дайте им еще 400 миллионов с горкой. Вы же католики, римокатолики, ну будьте пощедрее. Но вот здесь мы оказываемся перед тем, что нельзя от другого требовать христианского поведения, только от себя. Я задолжал, и я вот придумываю себе оправдание. Мне нужно на детей, мне нужно то. Я все понимаю. Но щепетильность требует раздать. Вот как Закхей евангельский, он сказал: «Всякому, кому я должен, отдам в 4 раза больше того, что я должен». И это старая иудейская традиция. Если ты пропустил срок, воздавай в 4, больше того, как договариваться.
Если позволите, тут такой краткий вопрос, насколько вот владею информацией, сразу скажу, что очень в малом количестве, но читал, что современного главу государства Греции возглавляет человек, очень близкий к президенту федерации. То есть, и это связывают как бы с стандартным процессом того, какую политику этот президент ведет, запугивание разных стран. Да? И вот этот вот человек, который стал сейчас главой Греции, он просто, будучи другом этого президента, просто делает эту вот политику, которую он делает. И вот у меня такой в этой связи вопрос. Вот если это так, насколько за это ответственен каждый грек? Вот как вы считаете?
Я не думаю, во-первых, что это так, потому что у страха глаза велики, но не думаю, что какая бы то ни была страна определяет политику греческого премьера. Вы понимаете, в Греции на последних выборах соединились 3 довольно разнородные силы в нежелании платить. И это коммунисты, их там не очень все-таки много, но это и нацисты, греческие националисты, греческие леваки. Леваки не те, которые говорят, что я никогда ни у кого не возьму в долг. Это настоящий анархист. Он не берет в долг, потому что он анархист. А есть анархисты, извините меня, которые говорят, я не буду отдавать свой долг, потому что я анархист. Так ты полуанархист. Взять в долг ты был не анархист, а теперь другое дело, что вот это вот антиевропейские настроения в Греции, их часто увязывают с православностью страны. И говорят, посмотрите, ни одна католическая страна Европы, ни одна православная страна Европы, она не богатая. Сербия, Болгария, Греция – это не богатые страны. Католическая Испания, католическая Италия, католическая Португалия – не богатые страны. Угу. А вот в Германии промышленно развитый север, он весь протестантский.
А можно в темп? Тут такой вопрос. Да. Вот насколько я помню, премьер-министр при присяге государству отказался присягать на Библии, мотивируя это тем, что он атеист вообще. То есть насколько сейчас Грецию можно вообще отождествлять с, ну, государством, которое есть прилежным к какой-то бы не было религии, да, поскольку премьер, ну, вот, ведет политику так, как он ее видит, и христианские моральные ценности, они далеко вторичны.
А то, будто бы мы, христиане, гораздо отдавать долги. Если бы это было так, Господь бы не вставил в молитву «Отче наш» прошение, но прости нам долги наши. Ну, мы не, тоже слабаки по части уплаты долгов. Но вот, видите, ваш вопрос перекликается с тем, что я только что говорил. Водораздел ведь на самом деле проходит не между атеистом и верующим, не между католиком, православным и протестантами. Потому что Италия, смотрите, север Италии, он такой же католический, как и юг, а он промышленно развитой. Юг Германии, вот мы говорили, угу, баварец какой-нибудь, он же римокатолик истовый, но это промышленно развитой регион, очень развитой. БМВ – это все-таки не москвич. Значит, граница проходит скорее между югом и севером. Это совсем другая причина, историческая география. Здесь отчасти виной. Что до премьера? Вы знаете, православные это тоже не очень гораздо платить греческие. И на протяжении последних, вот, Греция в ЕС с 81 года. Я сегодня посчитал. За это время Афон, вот этот православный такой автономный район Греции, полуостров, получил от Европейского Союза 250 миллиардов евро.
За 34 года.
За 34 года.
Угу.
Почти 400 миллионов евро. Это же огромные деньги. Вот. Они православные. Они сейчас тоже не будут отдавать. Но им давали без отдачи, кстати. Надо понимать, что это деньги Европейского Союза, ЮНЕСКО, из общей кассы. А те деньги, о которых сейчас распри и спор, это деньги частных инвесторов. Это частные люди. И тут есть еще одна хитрость, которую я вот тоже не знал, а когда полез изучать вопрос, узнал. Оказывается, за последний год греки вынули из своих банков, сняли из банков 320 миллионов евро.
Миллионов? Не миллиардов? Миллионов?
Нет, минуточку. Какие уж там... А, миллиарды, верно.
Да, потому что миллионов как-то так даже для Украины, в принципе.
Да, они вынули столько денег, сколько хотят теперь получить, условно говоря, немцы.
Угу.
Зачем человек кладет деньги в банк? Чтобы получить процент. Вот я, например, сейчас деньги нашего прихода, свои личные, в банке не держу. Потому что я сейчас на это смотрю так, что держать деньги в в нашем банке, это как вот англиканская церковь, лет 20 назад был скандал. Выяснилось, что она свои деньги держит в акциях военных заводов. И заставили ее продать эти акции, потому что церковь не должна вкладываться в войну и получать процент с человека убийства. Значит, то же самое, надо смотреть, куда ты кладешь деньги. Но можно положить деньги в банк под 3%, а можно купить акции «Газпрома» или завода «Рошен», или...
Вы имеете в виду, наверное, «Рошен», да?
«Рошен», прошу прощения, да. Вот. И тогда ты получишь 10%, например, или 15%, но ты больше рискуешь. Значит, банк, он собирает наши деньги за небольшой процент и вкладывает их, рискуя. Значит, это своеобразная черная касса подстраховки. Даже если банк потеряет на одном проекте, он выплатит мне мои 3% за счет того, что в среднем он не проиграет. Это моя, это не благотворительностью я занимаюсь, когда я даю деньги в банк. Это, извините меня, ну, у мусульман с этим строго. Вообще-то это ростовщичество. Вообще-то христианину это также не совсем прилично, как мусульманину. Ты одалживаешь деньги в рост. Такова позиция канонов Вселенских соборов. Священник, например, не имеет в этом смысле права одалживать деньги. Он выйдет ростовщик. Это недопустимо. А вы знаете, что в средние века считалось, что если отдают деньги в рост больше, чем под 10%, то ростовщика следует предать наказанию. А какие у нас сейчас средние проценты в Украине и не только?
Ну, это смотря под что, отец, смотря под что.
Вот я знаю, что в России, например, деньги, которые выдают банки, ну, вот чтобы купить компьютер, например, я должу в банке, а возвращать буду примерно 30%. От 24 до 30.
Ну, это еще по-божески.
Ах, видите, у вас это считается по-божески.
Ну, еще так где-то приблизительно.
Да. А по канонам Вселенских соборов это просто смертоубийственное ростовщичество. И если возвращаться к Библии, то вот мы говорим «юбилей» – «юбилей». Слово, происходящее от еврейского слова «бараний рог» – «юбос». Каждый седьмой год в Израиле объявлялся юбилейным. Священники, левиты – выходили и дули в бараний рог, шафар. До сих пор в Иерусалиме продают такие сувенирные рога. И в этот юбилейный седьмой год никто не сеял, никто не собирал урожай. Если на полях что-то вырастало, это мог подобрать любой бродяга, и только бродяга. И все прощали друг другу долги. Если у тебя был раб еврей, ты его каждый седьмой год отпускал на волю. То есть любые сделки в сущности заключались не более чем на 7 лет с землей. Каждый седьмой год земля возвращалась к своему основному владельцу. Угу. А теперь представьте, можем мы так жить? Но вообще это было бы неплохо. Значит, здесь опять трудность-то какая? Ткнуть это немцам, условно говоря, под нос и сказать, видите, Евангелие призывает прощать долги, простите грекам. Но я, как православный человек, скажу, нет, это наша православная, скорее, участь – простить. Точно так же, как с отечественником, я говорю, нельзя построить свободную, мирную, процветающую страну, если мы не вернем Рябушинскому и его детям, потомкам, то, что отобрали у Рябушинского в 18 году, если не вернем особняк на Мясницкой тем, у кого отобрали особняк в 18 году. Ребята, надо возвращать ворованное, надо возвращать. И здесь греки на грани того, чтобы оказаться вот нацией.
В мировой изоляции, да, по сути?
Нет, в изоляции они не останутся, я вас уверяю. Потому что европейцы не звери. Это действительно цивилизация, слава богу, пронизанная христианскими традициями. Грецию, скорее всего, наверное, она сама себя выведет из ЕС, потому что не заплачен долг и будет объявлен технический дефолт. Надо понимать, что это особенно актуально в Украине, потому что Украину тоже, в общем, с высочайшей степенью вероятности ждет такой же, то, что называется, технический дефолт. Но я думаю, что и в случае с Грецией, и в случае с Украиной те же немцы, те же французы не оставят ни греков, ни украинцев, не повернутся к ним спиной, как мы часто поворачиваемся к тем, кто зажилил наши деньги. И в этом отношении я как-то спокоен. Я не спокоен как христианин, что нам, может быть, и простят нам наши долги. Ну, можем ли мы сами себе вот так вот взять и простить?
Отец, а вот тут очень интересный нюанс. Вот поскольку тема Греции, да, я когда-то смотрел такую табличку очень интересную. Страны, которые имеют наибольший внешний долг. И знаете, кто там на первом месте оказался? Я думаю, вы знаете. Скажу слушателям. Соединенные Штаты Америки. У них там свыше было 500 триллиардов долларов за всю историю. А государство-то, оно, в принципе, молодое. Там 250 лет, кажется, штатам. Что-то около того. Ну, понимаете, то есть, ну, все живут в долг. Вот так, если взять, вот грубо говоря. Да, это мы сейчас можем на Грецию говорить, у, плохие, у, там, то, все. А в мировой истории, ну, капля в море. И что, штаты плохо живут? Нормально. И даже много кому одалживают, и сейчас многие от штатов зависимы в этом плане, да, ну, в начале там 90-х годов Россия очень большие кредиты брала у Соединенных Штатов, сейчас более независимая стала. Смотрите, в мировой истории вообще это все расщепляется и весьма абстрактно каким-то образом судится. Как считаете вы?
Значит, здесь несколько моментов. Во-первых, важно понять, что европейцы сердятся на греков не за то, что те не платят и отказываются платить. Это второй вопрос для среднего европейца. Европейцу даже не очень жалко своих денег. Европейцев вот в этой конкретной ситуации возмутило то, что греки не держат слова. Потому что европеец может быть бедный, может быть богатый, правый, левый. Но на первом месте у него древнеримский принцип – «pacta sunt servanda» – договора должны соблюдаться. Вы понимаете, вот если бы те, кто подписал, гарантировал Будапештский договор, пакт, его соблюдали, насколько бы иначе шла история, сколько бы людей остались в живых. Значит, то же самое с греками, потому что ведь никто не требует от них вернуть срочно 300 миллиардов евро. Речь идет о выплате процентов. Это совсем другое. У американцев исполинский государственный долг, но они его исправно обслуживают и платят проценты по этому долгу, и поэтому им верят. И еще раз скажу, в сущности, вся жизнь человеческая – это займ от Бога. И Бог не требует вернуть ему жизнь. Зачем ему? У него больше жизни, чем у всех нас. Он требует от нас крохотного процента. Ну, чуть-чуть приложи же ты усилия, как притча о талантах. Она остается эталонной.
Да, я вас очень, очень отличный ответ, исчерпывающий. Я вас услышал. То есть главное – это желание выплачивать и отдавать этот процент. Потому что Бог видит, что мы не в силах отдать. Тут абсолютно вас услышал. Отец, просто чтобы успеть некоторые темы обсудить, давайте к другой. Вот с этими легитимизациями браков в Соединенных Штатах Америки, что нам, русским и украинцам, как мы на это должны реагировать, да, вот это вот все?
Ну как, мы теперь, значит, должны заключать между собой однополые браки, русско-украинские.
Можно как-то скомментировать это, а то звучит очень интересно.
Поженим Путина на Януковиче, и будет полная русско-украинская дружба, но бесплодная. Значит, во-первых, обратите внимание, вот то, о чем мы только что говорили. В основе человеческой нормальной жизни стоит закон. Американский закон предусматривает, что если большинство штатов принимают какую-то норму, то когда определенный процент, это становится общеамериканской нормой. И я вас уверяю, что в штатах огромное количество противников однополых браков, их регистрации, но они подчинятся этому решению. Если уже Верховный суд рассмотрел и принял, и решающий голос, кстати, был римо-католического судьи Кеннеди, ирландца по происхождению. Вот. Нет, для американца теперь это вопрос закрытый. Я скажу, что вот я понимаю, почему этот вопрос так всех беспокоит, но я этого не могу одобрить. Потому что, на мой взгляд, главные проблемы в мире – это двуполые браки. И двуполая наша жизнь. И в нашем приходе, как я думаю, в любом другом, основная проблема – это не однополые люди, а это совершенно себе гетеросексуалы, мужчины и женщины. Поэтому, вы понимаете, вот как я сейчас читал как раз книжечку о гей-теологии, потому что там и своя теология выработалась. И там бывали такие неожиданные вещи, потому что... Но мы привыкли что? Мы привыкли ссылаться на Священное Писание, что Бог мужчину и женщину сотворил его. Вот. А оказывается, вот в этой голубоватой теологии там этого не отрицают, но зато говорят, она мужчину и женщину сотворила его. То есть Бог, оказывается, женского рода. Предлагают так на него взглянуть. Я не возражаю, потому что и Священное Писание спокойно говорит о Боге в женском роде. И когда называет его духом, и когда говорит о его благоутробе, потому что утроба – это женская часть организма, не мужская.
Да, в псалмах часто об этом.
В псалмах об этом очень часто, потому что в патриархальном обществе символ теплоты, заботы и ласки не мужик, который там прощё идёт и помахивает, посвистывает, ищет себе Голиафа, а женщина, Мелхола, который там, в общем, понятно. Вот. Я скажу, главная опасность здесь – нарушение иерархии ценностей. На первом месте не прелюбодействуй, не изменяй своей жене. Но сколько же я вижу людей, которые изменяют своей жене и думают, что компенсируют это борьбой с однополыми браками. Здесь часто наша гомофобия, назовем это так, это классическое «держи вора». Мы отвлекаем внимание от более насущных проблем. Но если говорить языком православным, то каноническое право православной церкви, оно такое несистематизированное, оно очень пестрое, и этим не очень удобно. Но я вам скажу, что за однополые какие-то сексуальные отношения полагается меньшее наказание, чем за измену жене.
Это где такое?
А?
Это где такое? Меньшее наказание у кого?
Меньше, потому что за измену жене, знаете, насколько надо отлучать от церкви? На 15 лет. Вот. Однополые...
Боже мой, так это некоторых вообще в церковь не примут.
Что значит некоторых? Да если мы сейчас запустим каноническое наше право православное на всю катушку, у нас все церкви опустеют. Потому что изменять женам нельзя. За алкоголизм тоже тяжелые наказания. О чем вы говорите? Даже вот есть так, были в средние века, назывался это эпитименики. Угу. По латыни пенитенциарии, то есть сборники наказаний. Приходит человек к священнику, исповедуется, и тот ему не от себя, а значит, вот по этому пенитенциарию определяет пену, угу. То есть пеню, штраф.
Знакомое слово, да.
Да, конечно. Вот. Есть его несколько славянских переводов. Я пользуюсь обычно, когда хочу навести справки. Был такой святой Кирилл Белозерский, ученик преподобного Сергия Радонежского начала 15-го столетия, который создал знаменитый когда-то Кирилло-Белозерский монастырь. Там фрески Дионисии потом были созданы, великолепные. И от него сохранилась крохотная библиотечка, 15 книг, в том числе такой эпитименик. Так вот, самые тяжелые наказания – это вот прелюбодеяние и убийство, включая убийство на войне, то есть Тарасбуль бы подпал бы по полной. Вот. А самый маленький грех, знаете, какой?
Да неужели?
Утинян взят. Нет, не то. Ага. Аще кто похулит, дождь или снег – Божье творение. Значит, тот, кто скажет, что сегодня плохая погода, а крестьянину это надо куда чаще говорить, чем горожанину, тому наказание 10 поясных поклонов. Это минимальная пеня. Но бывали, конечно, и больше. Вот вилка. Так вот, в моей пасторской практике однополость, она вообще практически почти не фигурирует. Иногда приходят люди, знающие, что я отношусь к этому без ужаса, поговорят и исчезают. Вот. А вот двуполые браки, гетеросексуальные проблемы, они меня достают по полной программе. И как единицу гетеросексуальную, и как священника. Потому что, ой.
Да, это понятно. Но тут я, честно говоря, общаюсь с римо-католическими священниками, от однозначного ответа, как мы, как мы должны относиться. Констатируем ли мы, то есть католики, это как болезнь, тут церковь не констатирует. Просто предлагает, так бы сказать, обратиться назад и не афишировать вот этот вот грех. И главным грехом есть... Сама вот такая анонсивность. Вот у нас там будет гей-парад, дайте нам равные права. В чем они должны проявляться, тоже вот интересный вопрос, вот эти вот права равные. Как православная теология к этому относится? То есть это болезни, это грех, это что такое?
Я понял. Вот та позиция, которую вы описали, она, мне кажется, очень продуктивной и позитивной. И, в принципе, есть и более отличающиеся от этого римо-католические позиции. Во-первых, все-таки огромное число римо-католиков склонно делать из мухи слона. И, вы понимаете, вот где-то года полтора назад весь интернет обошел видеоролик, как геи в Аргентине, кажется, да, оскорбляли и оплевывали католиков. Вот те молятся, а голубые в них плюют или там кричат им в рот. Вот. И ролик действительно был такой шокирующий. Люди стоят, молятся, а эти довольно неприлично одетые, точнее, неприлично раздетые, им что-то кричат. Но я стал смотреть, потому что у меня все-таки вот привычка историка покопаться и понять, а с чего вдруг пришли голубые и стали плеваться. И выяснилось, что это был парад, манифестация именно голубых, съезд, И католики пришли выразить протест. Я считаю, что ты можешь хотеть выразить протест, пожалуйста, но тогда будь готов, что и тебе ответят тем же. Там никого не побили. Но если я, вот православный человек, сейчас выясню, где заседает у нас Коммунистическая партия Российской Федерации, и пойду туда и буду держать плакат, что Сталин людоед, я не думаю, что коммунисты на это отреагируют хладнокровно. Думаю, что они подают. У меня была стычка с одним таким коммунистом, ныне уже покойным, он был даже членом Госдумы. Я в Подряснике был и на Тверской. И там какой-то митинг, и он стал на меня наседать. Ну, отшутились. Вот. В общем, не надо ходить туда, где тебе могут возразить резким образом.
Вы считаете, это как раз тот случай вот махать бисером перед свиньями или как?
Нет. Я думаю, что противостоять заблуждению нужно добром. Но прежде всего свидетельством слова. И уж во всяком случае, когда люди собрались на свой митинг, они уже в таком психологическом состоянии, ну это как если ко мне на литургию придут с намерением ее нарушить. Вот это их жизнь, это их островок. Надо найти более нейтральную ситуацию. И более продуктивно всегда разговор с глазу на глаз. Вот, поэтому я разговариваю периодически, ко мне приходят вот люди с нестандартной ориентацией. Я разговариваю, и все нормально. Но я никогда не прихожу туда, где их много. Это будет непродуктивно. То, что они демонстрируют, гей-парад, уж мне кажется, украинец здесь должен быть потолерантнее. Потому что человек имеет право, а с точки зрения даже богословия, он даже морально обязан заявлять свою позицию. Не надо быть конформистом, не надо, ну, это все равно, как если христианин откажется от возможности провести крестный ход или носить нательный крестик. Вот я хожу с наперстным крестом по русскому священническому обычаю, и я буду так ходить, куда бы я ни приехал.
Вот очень интересная у нас программа, и такие парадоксальные некоторые выводы тоже есть. А получается, отец, вот если мы сейчас представим, не дай бог, что, а в принципе это ежегодные парады у нас есть, там в центре города, и там драки из-за этого возникают, то более больны те, которые бросаются на этих геев. Правильно?
Вы знаете,
ну, согласно логике, да?
Вот. Вы знаете, про ваш киевский парад. В общем, я с высокой степенью уверенности скажу, что те, кто устроил последний раз там побоище с травмами милиции, они не больные. Это агенты России. Это люди, которым было поручено устроить скандал, чтобы в России еще раз посмотрели. О, смотрите, украинцы! Помните, как в разгар Майдана вот ваш премьер...
Яценюк?
Яценюк назвал тех, кто на Майдане, пидорами. Вот, я сам это слышал по телевизору, это здесь показывали. И это очень активно тут муссировалось. В России в 90-е годы не было ни одного гей-парада. Ни одного. До 98-го года, когда случился первый погром сексуальных меньшинств в каком-то их кафе. Вот после погрома они стали выходить. Это совершенно традиционная европейская демократическая практика. Ну вот мы все знаем картину Рембрандта «Ночной дозор». В XVI веке, в XVII и католики, и протестанты отвоевывали себе право быть собой, выходя вот с ружьями в дозор, на митинг, в шествие, крестный ход. То есть отстаивание своего права, прежде всего, заявлением о себе «мы есть, вот мы идем по улице». И если я считаю, что это мое право и в каком-то смысле даже моральная обязанность, то я не могу отрицать это право у другого. Вот. А меня Господь так как-то, извините, благословил, что вот мы с женой приезжаем в Голландию, в Амстердам, и в первый же вечер попадаем на парад сексуальных меньшинств. Вот. А мы тогда были вообще зеленые в этом смысле. Давеча мы приехали в город Майнц в прошлом году и попадаем опять на парад секс-меньшинств. Вот. Ну что такое? Вот. И вы знаете, я гляжу на этих людей, и я вижу, что это эпатаж, конечно, клоунада, но это клоунада не злокозненная. Вот. Это клоунада за свою свободу. В Майнце, например, там демонстрировали с антироссийскими лозунгами в защиту «Пусть стирает». Значит, я, в принципе, считаю, что тогда пусть вот взяточники захотят защищать свое право на взятку, пусть демонстрируют.
А, отец, вот смотрите, ну, как сказать, я согласен в том, что бить нельзя. Я согласен.
Хорошо.
Да, вот я абсолютно точно согласен. Но вот, вот представьте, да, если мы согласно вашей... Насколько я вас правильно... Я пытаюсь вас правильно понять, потому что вы говорите необычайно плотно, то есть тут надо много чего понимать и знать, но насколько я вас понимаю. То есть вот представьте не только геев, а представьте людей, которые делают одни и те же грехи, да, но после этого не бегут в конфессионал, да, и каются там священнику. Вот опять я там сделал, там, изменил жене. Вот опять я там чуть не побил там одного человека, потому что он косо на меня поглядел. А он устраивает парад. Вот он идет по центральной площади и говорит, да классно изменять жене, да давайте все ко мне, да давайте там бить, там, не
да,
знаю.
Да, да, да.
Вот, понимаете, и меня это как-то внутренне подрывает, да, вот это вот, понимаете.
Я
не могу это принять. Ну как это так? Он вот махает и, извините, разбрасывает вот это вот, сами понимаете, чего на сторону. Ну разве это по-нормальному, да?
Значит, здесь есть... Действительно, давайте чуть я приторможу и скажу вот в раздробь поподробнее. Значит, первый вот вопрос остался вас неотвеченный. Церковь православная, как и католическая, не выносит суждения о том, является ли гомосексуальность заболеванием.
Не выносит, да. Католическая, да, по крайней мере, точно. Православная, не знаю.
Ну, у православной церкви некому особенно выносить. Так, гомофобов, конечно, много, а официально нет. Из списка заболеваний гомосексуальность вычеркнута где-то в начале 70-х годов. А в России, да и в Украине, вплоть до распада СССР, гомосексуальные отношения между взрослыми мужчинами считались преступлением. Надо понимать, что совсем... Ну вот Параджанов, великий кинорежиссер, великий художник. Я у себя недавно его картину «Ненька Украина», написанную в 58 году, молодым поместил. Так украинцы просто рот разинули. Гениальная совершенно картина. Там такой лихой запорожец.
Ну, про художников вот. Давайте. Про художников, композиторов в следующий раз. Там отдельная история, да,
отец? Это не отдельная история. Да. Это не отдельная история, потому что такие есть и среди слесарей, и среди кассиров. Значит, мы не можем сказать, болезнь это или не болезнь, но мы твердо можем сказать, что это не заразно. Вот в чем дело. И мы еще более твердо мы можем сказать, что это не лечится. Сколько пытались лечиться.
А почему вы говорите, что не заразно?
Я говорю не заразно, потому что об этом говорит, извините меня, практика и наука. Уже 40 лет, как в Западной Европе и в некоторых американских штатах, разрешено, вот мы говорим о регистрации однополых браков, то есть полнота гражданских прав. Речь идет о праве наследования, то есть один умирает, второй получает его наследство, это понятно. Вот, речь идет о праве солидарности в здоровье, то есть, например, ну, если меня собьет машина, я впадаю в кому, то моя жена имеет право сказать, отключать меня от машины, от капельницы, от реанимации.
Отец, мы сейчас, ну, как бы скатимся или поднимемся до науки биоэтики, да, и мутацию гена,
здесь,
да,
здесь,
ну, то есть мы сейчас,
значит,
да.
О детях,
да,
о детях.
Вот-вот.
Уже 40 лет, как в однополых семьях, Швеции, Дании и так далее, разрешено, поскольку они оформлены как браки, разрешено брать детей приемных. Угу. Накопилась огромная статистика. И она показывает, что эти дети вырастают совершенно нормальными, никаких девиаций сексуальных нету, то есть это не передается через воспитание. А меня только это и заботит. Вот. Значит, похоже, что это действительно передается через какие-то отклонения на генном уровне. Я знаю многих людей, у которых, ну, вот они, это же выясняется где-то лет 16-17. Человек растет и думает, что он обычный, и потом, вопреки его желанию, он с ужасом понимает, что он вот такой вот. Это его ужасает прежде всего. Другое дело, что мы живем в странах, где огромное количество искусственных гомосексуалов, ненастоящих. И вот тут я подхватываю вашу мысль о параде, который проводят прелюбодеи. Потому что любой военный парад – это парад людей, которые гордо заявляют: «Мы нарушали и будем нарушать Божью заповедь «Не убий». Вот чем мы будем ее нарушать. Смотрите, какие у нас ядерные ракеты. Смотрите, какие у нас буки и грады. И мы этим гордимся и утверждаем свое право».
То есть вы приравниваете военный парад до гей-парада, я правильно вас понимаю?
Нет, я не приравниваю. Приравнивает один к одному. А я за одного военного, за одного гея даю 100 военных. Военные в 100 раз хуже. Хотя бы потому, что от них погибает куда больше людей.
Вот. Но, отец, а христиане, они же не пацифисты все-таки, да?
Мы не пацифисты, но и с буками мы не гоняемся за самолетами. Тоже надо знать меру. То есть есть учение о справедливой войне. Ну, заложено еще блаженным Августином и развернутой Фомой. Вот. Но в любом случае это учение не говорит о долге убивать, оно говорит о возможности.
Так может, это и есть возможность, вот это то, что показывают во время войны?
Как сказать, на моей памяти, вот 40 лет я христианин, 40, ну, из них лет 30 я довольно внимательно слежу за тем, как Святейший Престол, многие его за эти годы занимались, начиная с Павла VI, реагирует на внешнюю политику. Ни разу за эти треть века ни один римский папа ни одну войну из тех, что разворачивались за эти годы, не признал справедливой. А знаете почему? Потому что первый критерий справедливой войны гласит: должны быть исчерпаны все пути достижения мира. Идет ли речь о Ближнем Востоке, об Украине, о Фолклендских островах? Всегда есть какие-то пути к миру, и их надо пройти. Об этом и говорит тот или иной святейший отец в Риме. Но об этом говорит и моя христианская совесть. А вот такая вот демонстрация – это как действительно разбрасывание в народ всяких непристойностей. Что мы демонстрируем? Смотрите, как по-разному проходят воспоминания о конце Второй мировой войны в Москве и в Украине, в Париже, в Лондоне. Тут торжественные бравурные марши, демонстрации оружием, а там траур, оплакивание всех погибших, не только своих. То есть это общечеловеческая скорбь. А тут националистическая истерика. Вот где граница проходит.
Это правда, но с другой стороны, видите, вот Украину в частности, да, сейчас упрекают, ну, в первую очередь, те граждане, которые в ней живут, что вот разоружились, вот и получили то, что получили на востоке Украины.
Я думаю, что это совершенно ложный упрек. Это абсолютно ложный упрек. И я думаю, что надо благодарить Бога, что Украина все-таки избавилась от атомного оружия. Потому что, вы знаете, ну, сколько погибло за этот год? Ну, видимо, ну давайте уж возьмем самую большую цифру, там, 1050 человек. Я надеюсь, что все-таки меньше.
Ну, официально около 10.
Около 10. Ну, для сравнения, в Чеченскую войну погибло 500 000 человек. Вот, ну, да, около 10.
У нас только первый год. Там было 3 войны.
Да. Господи, прости, помилуй нас грешных. Да. Вот, и сохранят всякого зла. Вот, а теперь представьте себе, что сбросили бы одну единственную, самую крохотулечную атомную бомбу. Вы помните Чернобыль?
Нет, так тут же не говорится о том, чтобы сбросить, а тут говорится как фактор, сдерживающий страну-агрессора, да.
Ну, здесь я целиком опять на стороне Святейшего Престола. Вот, потому что он все эти годы подчеркивает, что необходимо ядерное разоружение, что политика ядерного сдерживания, она безумна, и она непродуктивна. И когда я тут читаю, что, значит, диктатор не пустит атомную бомбу в ход, говорит его бывший сокурсник, потому что он трус. Я вижу, что этот сокурсник, который полковник разведки и так далее, он плохо разбирается в нравственном богословии. Человек, который убивает, он всегда именно трус, и нападает прежде всего трусливый человек, чтобы получить себе дополнительный выигрыш в неожиданности.
То есть я правильно вас понимаю, чтобы так чуть-чуть конкретизировать, да, вот, потому что еще есть одна тема, которую очень хотел бы обговорить, и слушателей, ну, что правда, скажу, католических в основном это будет интересовать, хотя, я думаю, также и православных тоже, потому что у них есть относительно нашей следующей программы свои вопросы, может быть, даже упреки. То есть тактически... Украина тогда поступила неправильно, да, потому что получила сейчас войну на Востоке, но стратегически, то есть то, что возникнет через определенное количество лет и относительно морали, относительно христианской точки зрения, все было сделано 22 года тому назад правильно, то есть разоружились.
Хорошая формулировка, но я добавлю, что и тактически было сделано правильно. И тактически в том числе, потому что вы прожили эти годы не в тени ядерного оружия. Это уже хорошо. Вот страна, в которой есть ядерное оружие, неважно, Китай, Америка или Россия, это страна больная. Радиация не разбирает, католик ты или православный, украинец или американец. И есть радиация урана, а есть радиация милитаризма. И вы понимаете, Америка – великая страна. Дай Бог им всем здоровья. Она защищает и кормит половину планеты. Но то, что милитаризм американский есть – это факт. А вот милитаризма украинского нету. И это благословение Божие для Украины. Оставайтесь такими. Не озлобляйтесь сердцем. Лучше ошибиться и не стать милитаристом, чем, ну, в общем, вот так вот. Все-таки есть заповедь: блаженны миротворцы, блаженны кроткие. Mm-hmm. И вы понимаете, кроткие в заповедях блаженства не означает человека, который психологически уравновешен, не матерится и так далее. Почему там вторая-то половина заповедей? Потому что ибо они наследуют землю. Кроткие – это те, у кого отобрали землю. Другими словами, ну, как плачущий, он блаженен, потому что его Бог утешит. В заповедях блаженства слово «Бог», как слишком святое, опущено. Но именно он дает землю, утешает, дает богатство и так далее. Перефразируя ее, пардон, последний раз, на современный лад, я бы сказал, что блаженны потерявшие Крым, потому что Бог отдаст им...
Ну, все-таки очень приятно слышать, что украинцы блаженны, вот хоть в некоторых, так сказать, добродетелях. Это приятно. За это спасибо, отец Яков. Ну, а мы продолжаем нашу программу «Неофит» с отцом Яковом Кротовым. Сегодня чуть в таком экспериментальном другом формате, да, потому что слушатели хотели слушать отца Якова не только в формате богословских истин, но и в формате того, что сейчас у нас творится. Творится и происходит, творится, может, в негативном смысле этого слова. Вот мы эти темы обсуждаем. И последняя тема на оставшиеся 10 минут у нас такая. Отец, вот дело в том, что сейчас Ватикан очень активно работает над вопросом Меджугорье. Там, мы знаем, очень часто Дева Мария объявляется. И даже появились слухи, что, может быть, Ватикан эти объявления не канонизирует, но то есть аутентичными не признает. Сейчас вроде бы идет отрицание этого факта, вроде бы Ватикан еще не знает, каким образом это идентифицировать. Да? А у меня вопрос и к вам, потому что есть святыни у православных очень много, и у нас тут в Украине есть Почаевская лавра, там, где была Богородица Дева, и Киево-Печерская лавра, там, где тоже она объявлялась, и Афон есть, хоть и автономный, но тоже православный. Вот что конкретно, в чем принципиальность вопроса вообще для католиков, для православия, чтобы вот такие вот вещи канонизировались каким-то образом? Вот в чем принципиальность?
Ох, вы знаете, я, наверное, тут скажу прежде всего не как священник, а как историк. Потому что само понятие канонизации, оно довольно позднее. Как и понятие догмата, кстати. Догмат, конечно, слово очень древнее и обозначает, в принципе, вот всякое четко сформулированное учение, но догмат, как жесткая формулировка богословской истины, появились только через 4 века после Спасителя. И достаточно сказать, что нету догмата но в символе веры Дух Святой не назван Богом. Уж как сражались святые отцы каппадокийские за то, чтобы вот был назван, а все-таки Вселенский собор не решился тогда, в 381-м. И стремление все канонизировать и получить некоторый такой вот кодекс одобренного, который бы жестко отличал от неодобренного, я надеюсь, что это приходящее в истории Церкви. Откуда это? Я думаю, тут несколько стимулов. Человеку Церковь большая, хочется единообразия, хочется согласия во всем. Но я думаю, надо помнить, что Спаситель был отщепенец. Он проповедовал и ставил себя в положение изгоя своей проповедью. Он не искал одобрения Синедриона, одобрения фарисеев. Он сознательно шел на конфликт, потому что ему нужно было внести такую истину в мир, которую никто из людей заранее одобрить не мог. Как не был подготовлен Израиль, был подготовлен к пришествию Спасителя, но все-таки до конца подготовить и Бог не мог. Все равно это как между обезьяной и человеком, между Ветхим Заветом и Новым, пропасть благодати, недоказуемости. И я думаю, что нам надо спокойнее относиться к тому, что в нашей жизни огромная часть благодати не будет иметь подтверждения от духовника, от старца, от Папы Римского.
Да-да-да. А в этом контексте хочу еще конкретизировать вопрос. Мне кажется, это очень важным. Смотрите, Библия, ну, полная, да, книга для нашего спасения, для восприятия истин, для нашего развития и так далее. То есть там уже как бы все написано. И тут есть некоторые такие частные объявления, которые вот выходят в мир, да, как у нас у католиков Лурд, Фатима, которая предупреждала о начале там Третьей мировой войны, еще много чего там было сказано. И вот я тогда не могу в этом конкретном смысле понять, так все-таки эти частные объявления, они носят некоторые основополагающие, я не знаю, источники в нашу духовную жизнь? Или просто каким-то образом дополняют, да? Ну зачем дополнять то, что уже и так полное? Вот здесь у меня когнитивный диссонанс или просто парадокс в голове.
Вы напоминаете одного мусульманского халифа, который, по преданию, впрочем, наверное, недостоверному, приказал сжечь Александрийскую библиотеку, сказав, что если есть Коран, то зачем нужны все остальные книги?
Нет, я люблю книги. Я бы на месте халифа, да, оставил.
Во-первых, все-таки, ну как, в Библии написано все необходимое для спасения, но далеко не все. То есть, если человек окажется выброшен на необитаемый остров с Библией, ему этого хватит. Но это совершенно не означает, что только Библия ему и, в общем, что все другие книги будут вредны. Тогда мы должны перечеркнуть все папские энциклики, все догматы веры, Фома Квината сжечь все сочинения. Вон Библия есть и все. Значит, не надо путать необходимое и нужное, достаточное. Человек подобен Богу как свободное, любящее, творческое существо. Мы созданы Богом, чтобы помогать Ему в деле творения, чтобы этот мир кустился, чтобы было что-то новое в этом мире. И поэтому человек творит не просто для того, чтобы спастись, а для того, чтобы, ну, как садовник, приводит в порядок и выращивает новые растения. То есть он преображает то, что ему дано. Вот человек – садовник в огромном космосе творения. Это с одной стороны. Так что Библия – это минимум, но он не только не отменяет максимума, а он подводит к бесконечному творению. Он открывает путь в бесконечный Божий сад. Бесконечные листы, в том числе исписанные буквами. Это с одной стороны. С другой стороны, всегда любому человеку даются частные откровения. И я думаю, что почему-то и в католической церкви, и в православной в последние треть века появились свои харизматы. То есть люди, которые ищут стяжание Духа Святого в своей личной жизни. Не просто кто-то ему что-то перескажет, не просто он поедет в Фатиму и прочтет о древнем откровении XIX века, о непорочном зачатии, как в Лурде, а прочтет что-то о себе. И грань между патологией и нормой, мне кажется, проходит вот где. Есть люди, которые изучают апокалипсис и толкование на него, объезжают всевозможные марианские святыни, читают сочинения святых отцов для того, чтобы узнать будущее мира, когда будет конец света, какие признаки, интернет или чума, или еще что-то. Это все значит, конец света близко. Это патология. А есть люди, которые обращаются к Духу Божьему с вопросом не о конце света, мира, космоса, а от воли Божией в отношении себя. Вот это норма. И поэтому марианские откровения, они даются не для того, чтобы мы рассказывали о том, что будет с Европой, с галактикой и так далее, а для того, чтобы здесь, сейчас, я вел себя с ближним. Я жил и любил, как хочет от меня Матерь Божия. Матерь Божия не запредельно высокая какая-то богиня, как Астарта или кто там у индусов, Лакшми. Вот. Матерь Божия, истрадавшаяся у креста женщина, не вкусившая смерти. Но разве это делает ее не похожей на нас? Угу. Это делает ее максимально близкой к нам. Та, которая никогда не оставляет, которая утешает, которая мужчину останавливает в наших агрессивных всяких реакциях неразумных, как мать останавливает ребенка, и жена останавливает мужа. Вот. И женщину останавливает, как мать останавливает дочку. Она наш действительно такой камертон. Вот. Не Фома Аквинат, не Франциск Ассизский, а именно она. И поэтому, я думаю, в церкви, в православной, в католической, угу, такое почитание Матери Божией. И поэтому я знаю массу протестантов и книг протестантских о Матери Божией как примере христианской жизни. Но это именно пример личной святости. Это пример личного преображения и личного спасения ко Христу. А если это для нас только социально-экономическое, культурное, вот Афон, вот назначим Матерь Божию покровительницу Украины или Грузии, и все будет хорошо, то мы, значит, не поняли еще, кто она такая для нас.
Угу, ясно. Просто вот почему я этот вопрос поставил, потому что мне всегда была интересна трактовка некоторых и священников, и епископов, когда вот спрашиваешь относительно то ли Туринской плащаницы, то ли каких-то чуд, то ли того же благодатного огня, они отвечают таким образом: в символе веры этого нету. Да, то есть тут на ваше усмотрение, да, я так думаю, ну хорошо, нету, ну такие Люрда нету, и Фатимы нету, там я же говорю, и так далее, и тому подобного. И как на это смотреть, да, ну хочется же понять, зачем тогда оно, да, как ко мне, это святыня, я преклоняю перед этим ноги, то есть это признано церковью, я верю, что в эту плащаницу был завернут Иисус Христос, или же все-таки это нарисовал Леонардо да Винчи и так далее. То есть я понимаю, что символ веры не могли там отцы сложить таким образом, что верую в Туринскую плащаницу, изгнание бесов, там, благодатный огонь, там, такое, потому что это как бы не фундаментальное. Да? Но я так и также и понимаю, что вера наша, она христианская, она должна быть динамичной, постоянно подтверждающейся чем-то, да, ну, чтобы являть эту динамичность. Потому что Иисус Христос тоже показывал чудо, которое не внесены в этот же символ веры. Посему я так думаю, что вы на вопрос ответили очень-очень хорошо, за что вам, отец, большое-большое признание от наших слушателей, которые, уверен, с большим интересом прослушали нашу такую чуть-чуть экспериментальную программу. И на завершение ее у меня к вам такой вопрос: о чем же будем говорить в следующем эфире? Или так, как сегодня, или как-то по-другому, вам решать.
Ну, на самом деле, вы, в общем, обозначили неплохую тему, потому что вот как святой отец, как Ватикан с 15 века называет Туринскую плащаницу, еще когда она не была Туринской, что это образ, помогающий обратиться к распятому Спасителю. Когда Колумб плыл на корабле, он, конечно, склонялся над компасом. Но он же плыл, его богом был не компас, Туринской лепложченицы, рассказывали о Фатиме. Это компас. Если иначе, то это идол. Это компас, указывающий путь к Богу. И мы не должны избавляться от компаса. Но наоборот, нам надо просить у Бога, чтобы в нашей жизни был еще и наш личный компас, а не только заемный, свое маленькое личное откровение. Вот. Я думаю, что в следующий раз, ну как бы, можно поговорить о Туринской плащанице и благодатном огне, о святынях в жизни христианина. Вот. Можно поговорить о том, что такое Сын Божий, как это возможно с провозглашением единства Божьего, как это сочетается, что такое, почему Господь не спустился в мир как парашютист, десантник, готовым, зрелым мужчиной, а почему он прошел вот этот вот путь от беременности Марии до Рождества, бегства в Египет и так далее. Выбирайте, святыни одни или про Рождество.
Ну що ж, дай нам, Боже, встигнути за годину це все обговорити і просимо Духа Святого проведіння. Ну, а з нами в часі програми «Неофіт» був, як завжди, отець Яків Кротов, якому я щиро дякую. Спасибо, отець, з Богом.
Спасибо вам, з Богом.